Трубера Баша, второй том, 1043 страница, что такое, что субботняя речь не будет подобна речи в будние дни в духовной работе. Книга Зор, глава Вашалах, пишет так. Творец будет бороться за вас, а вы будете пахать. Раби Аба начал речь, если ты вернешь ноги свои от шаббата, делать вещи свои и найти вещи, и говорить в шаббат, речь твоя не будет в шаббат, подобной речи в будни. И всюду нужно показывать действия и пробуждать нижнее пробуждение, которое должно быть пробуждено. Но в шаббат только в словах Творца и в святости дня следует пробуждаться, а не в чем другом, потому что в шаббат нужно только лишь пробуждение снизу. Не нужно пробуждение снизу. Приди и увидь, когда фараон приблизился, чтобы воевать с Израилем, в этот момент Творец не хотел, чтобы Творец пробудился в пробуждении снизу совершенно, потому что пробуждение было свыше. И это то, что написано, Творец будет воевать за вас, а вы будете пахать, потому что Творец милосердия должен пробудиться к ним, потому что пробуждение снизу пробуждало только лишь суд. Конец цитаты. И следует понимать, почему стоит рядом Творец будет воевать за вас и Шаббат. Почему каждый день нужно пробуждение снизу, а в Шаббат не нужно. Потому что в Шаббат есть лишь пробуждение свыше. И также следует понять, что означает, что в Шаббат следует заниматься только лишь речами Творца и святостью дня. Известно, что существуют у нас две вещи. Первое — хиссарон. Это устремление, потому что без хиссарона человек не может получать наслаждение. И даже если эта вещь будет самой важной в мире, если у человека нет хиссарона к этому, несмотря на то, что он может получить это, но он не сможет наслаждаться этим, потому что это зависит от меры его стремления к этому. Поэтому у нас есть время хиссарона, и это время каждый раз получать все больше хиссарон. То есть в то, в чем человек ощущает хиссарон, он собирается заполнить свой хиссарон. А если ему тяжело достичь этого, мы не говорим, что он должен впустую стремиться достичь этого, а он все же достиг чего-то, то есть достиг кли, который называется устремление. То есть если бы он сейчас же достиг наполнения, это наполнение не называлось бы наполнением с точки зрения наслаждения, что является главной целью. Как мы учили, что цель творения была, поскольку желание Творца было насладить свое творение, то есть чтобы они получили наслаждение и удовольствие. Находим, что если человек получает нечто без труда, то есть у него не было времени, когда он достиг кли для получения наслаждения, которое называется устремление, получается, что наслаждение, которое человек должен получить от этого, наполнение не может дать ему это наслаждение. По той причине, что у него нет кли для получения этого наслаждения. Ведь кли для получения этого наслаждения называется устремление. А для того, чтобы получить устремление к чему-либо, это зависит именно от того времени, то есть от времени ощущения хиссарона. И отсюда получается у нас, что когда человек молится Творцу, чтобы он наполнил его хиссарон, это тоже зависит от меры времени, сколько он молится, чтобы Творец наполнил его желание. Поэтому Творец помогает ему вначале тем, что кли растет у него. Это называется кли устремления, то есть что Творец слышит его молитву. И то, что человек сейчас же не получает наполнения на то, о чем он молится, человек должен сказать, что это неправильно, а что Творец на самом деле слышит его молитву, и он увеличивает в человеке устремление для того, чтобы было настоящее кли для ощущения наслаждения.
То есть мы проходим состояние и будто бы продвигаемся, с одной стороны, а с другой стороны все время приходим в отчаяние, вновь продвигаемся и вновь становимся подавленными бесконечно, потому что невозможно за одно мгновение настолько увеличить в нас хиссарон, чтобы мы могли устоять против него. Мы не сможем его принять таким образом, чтобы реализовать его. Настолько велик этот прыжок. Я не могу перескочить, не могу прыгнуть на 100 метров какую-то, перепрыгнуть пропасть 100-метровую. Но короткими прыжками, в несколько метров, метр, два, три, может быть, это я могу прыгать. Так мы и проходим. Мы должны достичь кли, минус бесконечность, то есть хиссарон на весь свет бесконечности, хиссарон совершенства, отдачи, от любви к ближнему, наполнение от того, что я люблю всех, что я отдаю всем, что их я наполняю. Тогда я наполняюсь, наполняя их. Это мое наполнение. Как это возможно, если у меня совершенно другие килим? И как может быть, что я приду к наполнению их, если у меня не будут других килим? То есть я должен устоять со своими килим и уподобиться Творцу. Получается, что начинать я должен с самого нуля, обратиться в минус бесконечность в построении кли и в плюс бесконечность в любви к ближнему и наполнении. И это сделать невозможно, кроме как если я от нуля буду удаляться в построении кли в одну сторону и в наполнении любви ближнего в другую сторону. Как я смогу выдержать это, чтобы это произошло моментально? Я должен к этому прийти, и я соглашаюсь с этим. Все дело в согласии, чтобы я желал это самостоятельно и видел, что это самое большое и самое правильное, что может быть. Потому что и все остальное — это ложь, и я с ней не соглашаюсь, с этой ложью. И насколько мы еще не в этом? Насколько важно нам, чтобы мне было хорошо и тихо, а ложь или истина — это потом, это не так страшно. И понятно, что продвигаться к цели мы можем лишь маленькими шагами. И каждый раз мы достигаем, постигаем, что мы не можем, не способны, и противопоставлены этому. Мы хотим убежать, мы отчаиваемся. И через все это, тем не менее, появляется некое решимо, пробуждает от нас и возвращает нас, и мы требуем, чтобы свет пришел и исправил нас. И так раз за разом, такими небольшими шагами, мы движемся к исправлению. То есть невозможно единовременно, а только небольшими частями. Да.
Вторая колонка, строчка Шие. Поэтому получается, что если человек сразу получил бы желаемое, он не смог бы наслаждаться, поскольку у него не было бы недостатка в устремлении. И таким образом мы поймем то, что сказали мудрецы, что у грешников им кажется, что злое начало подобно волосу, а у праведников как высокая гора. Но прежде всего мы должны понять, что когда мы говорим о пути духовной работы, что означает это в смысле духовной работы. И дело в том, что есть два вида соблюдения Торы и заповедей. Первое с точки зрения действия. Это называется дело. Человек изучает Тору и соблюдает заповеди во всех деталях и точностях, и ему нечего добавить к этому. И на самом деле он называется праведник с точки зрения действия. Второе — это свойство работы, это работа в сердце. А молитва, как правило, называется у мудрецов молитва, работа, и молитва называется работа в сердце. То есть это намерение, то есть намерение сердца. То есть человек должен строить намерение, когда он соблюдает Тору и заповеди. Зачем он соблюдает Тору и заповеди? Для себя он делает это или его намерение ради Творца. Поэтому мы должны различать праведников и грешников с точки зрения действия и праведников и грешников с точки зрения намерения. То есть с точки зрения действия называются праведники, боящиеся, а грешники называются ортодоксы, а грешники называются атеисты. Однако с точки зрения праведников и грешников, в смысле намерения, все наоборот. То есть с точки зрения действия и те, и другие праведники. Разница есть только в намерении. Праведники называются те, кто работают ради Творца, а грешники называются те, кто работают ради себя. Однако с точки зрения действия и те, и другие праведники. А когда хотят идти путем духовной работы, то есть в намерении сердца, настраивая свою работу, чтобы все было ради небес, тогда начинается порядок работы. То есть грешники, существующие в сердце человека, которые называются желание получать ради себя, сопротивляются работать ради Творца. Однако одно против другого сотворил Творец, то есть, согласно величине, насколько он хочет идти путем истины, в этой мере раскрывается истина зла внутри него. Потому что, когда у него есть маленькое желание идти путем истины, то есть, делать все ради небес, его зло тоже мало, поскольку одно против другого. То есть, согласно святости внутри него, такова величина сопротивления святости. И получается, что насколько он продвигается в работе и хочет всякий раз все больше идти путем истины, все больше раскрывается зло тем, что не дает ему упразднить зло. И зло пытается управлять им с большей силой. И получается, согласно этому, что каждый, кто больше своего товарища, злое начало его больше него самого. Поэтому получается, что тот, кто хочет быть праведником, то есть чтобы действия его были ради небес, зло растет в нем. И поэтому сказали, праведникам кажется злое начало с высокую гору. То есть всякий раз зло поднимается вверх. Гора означает сомнение. То есть, что у него есть дурные сомнения, дурные мысли, и каждый раз дурные мысли умножаются и становятся большой горой. Тогда как грешники, то есть, они не обращают внимания на то, что связано с намерением, чтобы намерение их было ради отдачи. А они верят, что они занимаются лолишма, а из лолишма приходят к лишма. И они полагаются на это и говорят, что почет приходит в конце. То есть, что только когда у них будет желание настроиться ради небес, конечно, у них будет сила преодоления и делать все ради небес. И зло в них подобно в их глазах тонкому волосу. То есть, что не очень трудно построить намерение. А причина этого, что их зло не настолько велико, поскольку и мало. Иными словами, желание делать все ради небес мало. А доказательство этому, что у них нет настолько большой необходимости начинать эту работу. И в любом случае, зло их тогда не должно раскрыть сопротивление.
То есть изначально, кто приходит к выяснениям, к изучению Каббалы? Те, кто не чувствует, что могут успокоить себя в обычной жизни. То есть ему плохо, и зло в нем становится больше, чем принято. И отсюда и далее только лишь растет в нем. Продолжим.
Поэтому им кажется, что злое начало как тонкий волос. То есть, что никто из них не говорит неправду, не дай Бог. А каждый говорит согласно своему ощущению. Из сказанного вытекает, что такое притяжение света и притяжение кли. То есть кли для получения блага и наслаждения, которое называется устремление, этого кли у нас еще нет, потому что это зависит от работы человека. И именно через работу происходит развитие этого кли, которое называется хисарон и устремление.
К отдаче. Потому что кли мы называем только хисарон, необходимость наслаждения ближнего или Творца. И этого кли пока у нас нет. Да.
А это кли обретается именно благодаря усилию. То есть без усилия невозможно достичь это кли. То есть необходимость достичь килим отдачи. То есть постижение килим отдачи, это уже называется свет. То есть это то, что приходит свыше и называется высшая помощь.
Человек наслаждается от того, что у него есть желание отдавать. Он наслаждается этим, это называется уже свет для него. Если я хочу отдавать, это уже свет, потому что на самом деле мне нечего отдавать. Что я могу отдать ближнему? Что, источник света? Нет. Источник наслаждения? Нет. Но то, что я хочу насладить, что выходит из этого, то, что я хочу отдать ему, означает, что я хочу соединиться с другими. А если я хочу объединиться с ними, то ничего большего и не нужно. Наше желание объединиться между нами и приводит к тому, что приходит свет, исправляет объединение и наполняет нас. Со стороны света существует два действия — свет исправляющий и свет наполняющий. С нашей стороны есть только хисарон к объединению и хисарон к наполнению, ради отдачи, разумеется. Поэтому мы говорим о свете в ощущении килим отдачи. Это свет объединения. Когда я нахожусь в хисароне объединиться, тогда для меня это свет. Хисарон сам по себе для меня свет. И хисарон наполнить других для меня еще свет. Это свет хасадим, а второй свет хухма. Прочти еще раз. Последний отрывок.
То есть, достижение отдающих килим, это уже называется свет. Иначе говоря, это то, что приходит свыше и называется помощь свыше по достижению килим отдачи. Как известно, что в свете следует различать два свойства. Первое. Для достижения килим отдачи, то есть килим или желания, которые до этого были вне святости. То есть нельзя было пользоваться этими желаниями ради отдачи. Второе. А свет называется по имени килим, поскольку свет приходит для исправления килим. И это называется свет де ахураем по имени килим, потому что килим называется ахураем по отношению к свету, а свет называется по ним. И в работе это называется свойством помощи свыше. Как сказано в книге Зоар, тот, кто приходит очиститься, тому помогают. И Зоар спрашивает, чем, и ответ — святой душой. То есть, что ему дают свыше свет, который называется душа. И этот свет очищает человека, чтобы у него была сила отдавать Высшему. Потому что как свет приходит от дающего, так этот свет дает силу человеку, чтобы он смог работать ради отдачи. Находим согласно этому, что следует различать в порядке работы первое состояние. Человек, когда он пробуждается, чтобы выйти из того, что у него есть, из свойства заповедь, как ее обучают люди, он ощущает, что он не может продолжать как общая масса, когда он занимается Торой и заповедями, с тем пониманием, которое было у него, когда они начали исполнять Тору и заповеди. Это понимание, это ощущение длится у него уже долгое время, и нет у него никакого продвижения в Торе и заповедях, кроме как в количестве, в то время как в качестве, то есть чтобы у них было немножко большее ощущение и важность Торы и заповеди, тут ничего нет. И они задаются вопросом, как может быть так, чтобы не было никакого продвижения в Торе и заповедях, в смысле качества. Ведь написано о Торе и заповедях. Это наша жизнь и наше долголетие. И с этой точки зрения у них нет никакого продвижения. Поэтому они хотят найти место, научиться, как можно достичь продвижения, в смысле величия и важности, чтобы они ощутили свойства, ибо это жизнь наша. Второе состояние, когда начинают идти путем, как прийти к свойству, ибо это жизнь наша, говорят нам мудрецы, совет, чтобы прийти к ощущению жизни, которая заключена в Торе и заповедях, это свойство слияния, как написано, и слиться с ним, что означает слиться с его свойствами. Как он милосерден, так же и ты милосерден. Это означает, как Творец, только лишь дающий, так же и человек должен прийти к такому уровню, который называется, что человек хочет, чтобы все действия его были только лишь ради отдачи, а не ради себя. А здесь, в этом втором состоянии, когда он хочет подняться по уровню, и соблюдать Тору и заповеди в свойстве отдачи, он получает первую помощь, когда человеку сообщают, насколько он далек от этого свойства, которое называется лишма. Иными словами, хотя и до того, как он начал работу ради отдачи, он знал, что есть то, что называется лишма, который называется «Ради небес», и человек верил в сказанное мудрецами, что человек должен всегда заниматься Торой и заповедями, потому что из зло лишма он придет к лишма. Но человек не мог представить себе, что для того, чтобы работать лишма, должно произойти чудо с небес, а иначе невозможно выйти из-под власти желания получать ради себя. И это по той причине, что если у человека есть только немножко добро, невозможно дать ему множество зла, потому что, конечно же, он не сможет перевесить его, и сейчас же убежит от этой работы. А когда человек начинает работать с усилием для того, чтобы прийти к работе ради небес, ему дают, согласно его работе, знать и чувствовать, насколько он далек от этого. Получается, согласно этому, первая помощь, которую он получает, это раскрытие зла в нем. И это называется отягощение сердца. Как написано, «Ибо я отяготил сердце его». И это называется, что он постигает свойства Ахураем святости. Потому что святость называется по ним, а по ним называется то, что светит. И как сказано в ТЭС, вначале поймем, что означает «по ним Творца». И Писание говорит о нем: «И скрыл я лик свой». И пойми это, подобно человеку, который видит лицо своего товарища, и сейчас же узнает его, тогда как если он видит его сзади, он тогда не уверен, что он узнал его, и у него могут быть сомнения, может быть, это не тот человек, не его товарищ. И также и то, что здесь. Потому что все знают и ощущают Творца, что Он благ, что Он добр, а добрый только творит добро. И поэтому, когда Творец вершит благо со своими творениями, считается, что лик Его раскрыт творением, потому что тогда все знают и узнают Его. Но когда Он ведет себя со своими творениями противоположным образом, то есть когда получают страдания и боль в мире Творца, это считается ахураем Творца, потому что Его лик, то есть мера Его блага, скрыта от них. Поэтому в этом состоянии, если он может получать ахураем, заднюю часть, это называется изгнание, и он не убегает, и выскочали к Творцу, чтобы Творец вывел их из галута, получается, что он принимает ахураем, и это называется, что это, и говорит, что это исходит от Творца. Поэтому он просит у Творца, что насколько он давал ему ощущение вкуса изгнания, также пусть он даст ему помощь, чтобы вывел его из изгнания. Это называется второе состояние. Третье состояние — это вторая помощь, которую он получает для достижения килим отдачи. И это называется, что он вышел из изгнания. И он находился под властью эгоистической любви, а благодаря помощи свыше, которая называется, что Творец посылает ему, дает ему душу, этот свет дает ему отдающие килим. Как мы учили, что приходит свет хохма, который называется свет аб, и выводит килим бины из рампины и нуквы, которые упали в клипот, что означает, что эти килим находятся под властью получения ради получения. А это называется клипа. Свет аб вытаскивает их из клипот, что означает, что он дает им силу, чтобы эти килим могли быть исправлены ради отдачи. А это называется, что эти килим входят в святость. Другими словами, что человек может пользоваться ими ради отдачи. И это называется исход из Египта.
То есть из второго в третье состояние как переходим? Переходит, когда начинает понимать, расшифровывать и определять для самого себя, почувствовать, что наслаждение и отдача — это одно и то же. Просто не может быть по-другому. Отдавать означает наслаждаться. Наслаждаться только от того, что я отдаю. И это становится связано в человеке одно с другим. Одно и то же, и никак по-другому. Как можно прийти к этому? Тем, что стараемся отдавать ближнему, группе, товарищам или миру, как мы сейчас занимаемся распространением. Это становится дорогим, это называется «купи себе товарища», ты вкладываешь, вкладываешь. Это становится для тебя важным, пока ты не чувствуешь, что высший свет действует на все действия, пока в человеке не производит такое вот изменение, так переключает его изменяет в нем понятие наслаждаться от получения, от ощущения в себе на наслаждение в них. Это переход между 2 и 3, между вторым и третьим состоянием. Четвертое состояние. В тот момент, когда получает свет и облачающийся в килим, и тогда 613 заповедей называются 613 вкладов, когда он получает в каждой из заповедей другой вкус. И это означает понятие пикудин, вклады, когда есть вклад, и в каждом вкладе особый свет, который относится к конкретной заповеди. И согласно материальным наслаждениям можно увидеть, что у совсем разные вкусы у мяса и у рыбы, и поэтому каждая заповедь приобретает, имеет свой особый вкус. Тогда человек начинает ощущать, что понятие Торы и заповеди — это как свойство и жизнь их, и дни их.
Ну, тут не просто отдавать, а в отдаче есть множество видов и цветов. Это целый мир отдачи. Он начинает постигать ближнего не просто ближний, кто-то, кто вне меня, а множество разных ощущений. Ну ладно. Да?
И это поскольку постигает от Творца килим отдачи, называющееся слияние, уподобление свойств. И в этих килим, на эти килим обладается благое наслаждение, которое заложено в цели творения. И в связи с сказанным мы поймем заданный вопрос, что означает слова, что Творец будет воевать за вас, а вы будете пахать для Шаббата. Во время Шаббата. Поскольку понятие работы, постижение килим отдачи приходит во время постижения осознания величины зла, как сказано, «я отяготил сердце его», то есть постижение зла, как в то время, когда народ Израиля приходит к состоянию, когда не может выдержать зло, то есть ощущает, что зло находится со всех сторон, и невозможно спастись от него в своей природе никоим образом. Это означает, что кли зла заканчивается. И тогда приходит время пятого состояния. То есть Творец несет им свет, и этот свет возвращает к источнику. И с помощью этого выходят из-под власти зла, и называющимся килим ради себя, и удостаиваются килим отдачи.
Это уже получение ради отдачи.
И когда он говорит, и собрались, и Творец спасет их, и сделает вам это сегодня. То есть после того, как заканчивается и восполняется зло полностью, происходит раскрытие света со стороны Высшего. Это означает, когда Творец дает килим отдачи. Согласно этому находим, что это работа увеличения зла и есть работа, которая относится к будням. То есть это работа и будни — это одно и то же. Они не называются одним свойством. И известно, что в святости не существует работы, потому что тогда, когда у человека есть отдающий килим, он наслаждается отдачей. В то время как, если у человека еще нет отдающих килим, то во время, когда человек должен что-то отдавать и не получать за это никакого вознаграждения, то человек должен сильно трудиться, потому что это противоречит желанию человека. Поэтому это и называется будни и не святость. Поэтому в шаббат запрещена работа, потому что шаббат — это время отдыха, но не работы. То есть шаббат указывает на святость. То есть это время, когда с помощью святости шаббата светит свет со стороны свыше, и Тарута Делелем. И поэтому не может быть, чтобы человек работал на увеличение зла и отягощение сердца, потому что это время тому, что дает Творец. И это время говорить только о том, что дает Творец, и не говорить о человеке, о том, что он должен получать, и думать, что он чист от эгоистической любви, и он нуждается в исправлении килим. Потому что понятие работы со злом относится к будням, но не к святости. И увидеть это зло, в каком состоянии оно находится, также это работа человека, когда человек вглядывается в себя и хочет увидеть состояние своей низменности, и как он должен молиться Творцу, и уделить внимание, продвигается ли он или наоборот. То есть в то время, когда человек работает, то это время, и как человек выглядит, то есть он видит свои недостатки, то, что недостает ему. Тогда как в то время, когда мы говорим про свет свыше Тарута Делейля, то, что совершает Творец, нужно смотреть только на Творца, то есть на то, что Он может дать, что Он дает, то есть увидеть все детали святых имен, потому что каждое имя указывает на постижение. По примеру, когда мы смотрим на какого-то человека и видим, что есть богатство на разных людей, он богат, и тогда имя этого человека богатый. Если мы видим, что этот человек всегда занимается тем, что лечит больных, то он называется излечающий больных. И поэтому, когда мы говорим о Творце и называем его иногда излечающий больных, или иногда дающий заработок, или вызволяющих из неволи и тому подобные имена. Поэтому Шаббат, то есть время свыше, когда Творец дает, нужно видеть и углубляться в имена Творца. Отсюда можно понять, что означает «Творец будет воевать за вас, а вы будете пахать для Шаббата». Потому что там, когда уже закончилось свойство зла, когда стало видно, что нет возможности выйти из этого зла естественным путем, и только с помощью чуда, означает, что зло заканчивается, заканчивается необходимость в этом зле, и тогда должна прийти помощь со стороны Творца, принести свет и восполнить келим. Тогда келим, получение, приобретает форму отдачи, и это не является работой Творца. Поэтому и сказано, а вы пахать будете. То есть сейчас начинается время Творца. То, что он дает. Также и в Шаббат. Шаббат — это пробуждение свыше, когда нужно говорить только о том, что касается Творца. Как он и говорит, что в Шаббат нужно говорить только именем Творца и святостью дня, поскольку Шаббат является пробуждением свыше, и Тарута Делейля. В то время как каждый день, то есть в будни, необходимо пробуждение снизу, пробуждать хисароны, которые есть внизу у творений, и просить на них, чтобы Творец наполнил эти хисароны. И в связи с сказанным мы поймем вопрос, который мы спрашивали, что означает «вы пахать будете для Шаббата». И также поймем, почему в будни необходимо пробуждение снизу, а в Шаббат только пробуждение свыше. Также мы поймем, что это такое, и не будут речи твои в Шаббат подобны речам твоим в будни. А еще мы поймем, почему в Шаббат нужно говорить только именами Творца и святостью дня.
Шаббат символизирует нам состояние гмар-тикуна, когда человек приходит к состоянию, что все его келим исправлены. Мы на самом деле не понимаем этого состояния, которое он изобразил нам. Есть 5 состояний до того, как мы должны прийти к нему. Каждое состояние — это сущностное изменение в восприятии, в понимании, в ощущении, во всем нашем подходе. Это как между неживым, растительным, животным и говорящим. То есть, конечно, следующий этап, каждый следующий этап совершенно другой. И невозможно, чтобы неживой понял растительный, тем более животный или тем более говорящий. Разрыв между ними огромен по качеству. Это невозможно вообще понять. Разница между ними — это насколько сила от Творца находится в творении. То есть в неживом — это полная власть Творца, в растительном — уже частичная власть, и та часть, где Творец как бы отсутствует в своем творении, в своей власти дополняет творение вместо Творца. Эту власть над своим эгоизмом, над своим желанием. Раскрывается у него злое начало, и он ставит над этим силу отдачи как Творец, и тем самым становится растительным относительно неживого. То есть в растительном, допустим, на 20% есть власть творения, а 80% власть Творца. В животном, допустим, есть 40% власть творения, а 60% власть Творца. Но невозможно разделить, если бы мы посмотрели снаружи. Почему? Потому что он в точности дополняет, восполняет вместо Творца те желания, на которые можно сделать сокращение от своего эгоизма. И в них вести себя в том же виде отдачи, как Творец вел бы себя. То есть конь и всадник находятся вместе в той же части желаний творения. Животное, потом говорящее, это еще больше, пока человек не приходит к полной мере, к божественному, когда он на 100% находится под властью своих келим, управляет ими всеми и ставит над ними, над всеми своих желаний, своих возможностей Творца. И это называется тогда, что он в них находится в слиянии с Творцом. И поэтому называется Адам. Что такое Адам? Человек в нем, он получил все получающие келим в свое распоряжение, получил от Творца все свойства отдачи и соединяет их вместе, наполняет все получающие келим свойствами отдачи. И это его. И злое начало, и доброе начало, они говорят в нем, соединены в нем, и тогда это называется образ человека. Вопросы? Ну и по статье тоже тут множество есть.
Как должна повлиять работа в том, что мы должны прийти к хиссарону, к отдаче, так, чтобы это стало нашим светом, а не нашей работой?
Конкретно, не входя во все внутренние вещи, потому что тут множество вещей, о которых можно поговорить и выяснить. Это просто море связи с психологией, наукой, каббалой и нашей жизнью, в особенности в новую эру. Я бы сказал так, что если мы занимаемся исправлением мира, не исправляем мир в кавычках, а придать миру понимание процесса и обязательности объединения в виде поручительства, мы этим, нашим воздействием, тем, что мы занимаемся миром, приходим к состоянию, что он важен для нас. важен для нас не из того, что будет мне от этого наслаждение, а важен нам от того, что у него будет от этого правильная форма. То, что я даю миру правильную форму, о которой говорят нам каббалисты, в моем воздействии находится некий микросвет, возвращающий к добру, потому что я хочу, чтобы они вернулись к добру, это проходит через меня, и это делает со мной то же самое. Получается, что, как мы видим в нашей жизни, молодая пара, у которой рождается ребенок, они становятся родителями. И это изменяет их просто диаметрально. Они становятся серьезными, занимаясь им, заботятся о нем, просто взрослеют. Людьми становятся не просто так, как они были до этого. И это то, что происходит с нами, если мы правильно занимаемся внешним миром. И тогда, через то, что их келим становятся важны, ты начинаешь работать в лолишма, когда ты хочешь дать им, чтобы у них была правильная форма, чтобы они наслаждались от отдачи, и ты, по сути дела, передаешь пока что от своих неисправленных келим в получающий келим, но свет пока что проходит и воздействует и на тебя, и на них. И так из лолишма приходит к лишма. Вдруг ты начинаешь ощущать, что действительно они важнее для тебя и ближе к тебе, и ты заботишься о них, и не именно от того, что ты наслаждаешься от них эгоистически, а от того, что ты внес в них часть себя. Это называется «купи себе товарища», что ты вкладываешь в него, он становится близким и волнующим меня, что будет с ним. Это как молодая пара, которая усыновляет ребенка и занимается им, он становится очень важен для них еще больше, чем собственный ребенок. Потому что они должны все время заботиться о том, чтобы он не возненавидел их, а любил бы их. А со своими детьми не нужно так уж вкладывать. Но поскольку он не их, они должны вкладывать в него все время, потому что он может возненавидеть их. Нет естественной любви. И тогда мы приходим к пониманию, что то, что мы изначально чужие, ближние это называется, и мы начинаем вкладывать, это называется, они просто становятся связанными, потому что тот вклад, который мы производим, в нем как раз и находится свет, возвращающий к источнику. Даже в материальных действиях мы видим, что есть свет, возвращающий к источнику, когда человек занимается своим товарищем. И это не только с товарищем, это может быть с собакой, это может быть с работой, которая становится для человека важнее, потому что он вкладывает туда. Потому что в том, что я вкладываю, отдаю, в этом это закон природы. В этом есть источник света, и он тогда связывает меня с этим, с тем, во что я вкладываю. Поэтому мы должны видеть действия по распространению как вещи самые важные. А иначе мы не получили бы науку каббала. Потому что без того, чтобы ты идешь наружу, у тебя нет возможности получить из Торы свет, возвращающий к источнику. Внутрь ты ничего не можешь получить. То есть одно зависит от другого. Поэтому Бааль Сулам пишет во времени действовать, что именно благодаря тому, что раскрылась необходимость в мире в исправлении, раскрываются все книги, все возможности. Потому что ты можешь отдавать им, начинать чувствовать ближнего как близкого к себе, согласно своему вложению в него, И ты таким образом переходишь от лолишма к лишма в действующем свете. Нам нельзя забывать, что свет работает в этом. В форме отдачи работает свет. И тогда получается, что ты начинаешь наслаждаться от отдачи. Всякий раз, конечно, тебе добавляют эгоизм, эгоистическую силу, отторжение, ты снова продолжаешь, и так ты исправляешь. Это приходит только из действий. Намерение внутри, но действие обязано быть снаружи. Без этого это не произойдет. Поэтому все это скрыто. Только для того, чтобы сохранить методику. Тот, кто разработал ее, находился в этом в течение тысяч лет. А когда приходит к реализации, то можно для всех. Потому что распространение, это называется «купи себе товарища». Твои получающие келим находятся снаружи. Да. Все.
Ну, какое выражение приобретает, что именно хиссарон к отдаче превращается в наш свет? Келим отдачи становится светом для нас.
Когда ты наслаждаешься от того, что у тебя есть хиссарон отдавать, потому что высший свет находится в абсолютном покое, ты не должен заботиться об этом. В том, что у тебя есть хиссарон отдавать, ты как корова, которая хочет кормить, и есть тот, кто хочет получить это. И есть достаточно высшего света, как молока. Пожалуйста, получи. Это... Не знаю, как сказать. Это просто общая такая вещь в творении. Как называется в небесах? Вся наша галактика, Млечный Путь. Швили-Халав, мне верьте. Это то, что проходит так через все творение. Млечный Путь. Ладно, если нет вопросов, все спокойны, все. А, все в молчании. Ладно.
Мы сейчас прошли в статье, что если мы приходим к состоянию, что естественным путем невозможно достичь Творца, и только свыше могут нам помочь.
Нет, это неверно.
Это то, что было написано.
Не-не-не, секундочку. Это нужно разделить на два. Есть наше обращение, и через это мы вызываем высшую силу. Без высшей силы это не произойдет, потому что у нас нет свойства отдачи, у нас нет силы отдавать, силы исправить себя. Но эта сила приходит только лишь согласно нашей подготовке. И в этом есть условие. Если наша подготовка правильная, не может быть, чтобы он не проявился. Поэтому чудо, обычно у нас в нашем мире называется чудо, случилось так, без всякой подготовки, без всякой помощи с моей стороны. Происходит, происходит. Нет, нет, я не знаю когда, не знаю откуда, не знаю при каких условиях. Бум и все. Может быть, бум сейчас, может быть, бум вообще никогда. Может быть, еще через миллион лет. И это неправильно. Чудо здесь. Это надо различать. Чудо здесь, это действительно приходит и облачается, проявляется во мне сила, свойство, которое пока оно не облачается во мне, я не понимаю, что это. Я не понимаю. Это нечто, что чего нет в природе. То есть я наслаждаюсь от того, что хорошо другому. Я понимаю, что до этого я был наоборот. Я не понимал до этого момента. Я думал, почему я не... Нет, я хочу... Почему бы ему не было хорошо и тому? А иногда да, иногда нет, я забываю. Нет, пока не приходит эта сила, которая дает тебе действительно это ощущение, что если хорошо другому, тогда ты наслаждаешься, у тебя нет никакого источника, другого источника наслаждения, и тогда ты проверяешь сейчас, хочешь ли ты насладить его, поскольку ты тогда ощущаешь хорошо, или что ты хочешь, чтобы он наслаждался без всякой связи с тобой, или ты хочешь, чтобы он наслаждался, несмотря на то, что в своих килим ты ощущаешь наоборот, а получающие килим не исчезают. Тогда начинают понимать, что такое свойство отдачи. Тут есть уровни. И бурги и никамухин это как раз в этом. Наи, хагат, хабат, это в этом. Равнодушен ли я к нему, или относительно моих килим я ощущаю, что я в них пуст, или даже страдание, но я наслаждаюсь от этого, потому что мое наслаждение, как написано, и наслаждение именно Творцу. Это все еще пока слова, но... Понять их можно только, когда это приходит. И поэтому это называется чудо. Но в моем усилии, если я наполняю меру, я вызываю это чудо. Тут нет... какого-то... То есть это закономерно. Просто действие, которое наступает, оно наступает именно согласно времени, согласно написанным условиям, и в этом не может быть никакого сбоя. А когда оно приходит и происходит, это действие со мной, это называется свет, возвращающий к источнику, тогда то, что происходит со мной, я называю это чудом. Потому что это не в моих силах и без всякой связи со мной, что я сейчас вдруг изменяюсь, в своей внутренней части мне вставляют какую-то дискету или что-то новое, и я играю по-другому, мне меняют программу ценности, все по-новой. То есть надо различать, где тут есть законы природы строго определенные и четкие, как причины и следствия, и так это наверняка происходит. Поэтому это называется «я пришел». Произвел усилия, пришел, верь. А где тут чудо? Чудо, после того, как это произошло, я переворачиваюсь, изменяюсь. Вот так. Чудо исхода из Египта, это не то, что это произошло. Это обязано произойти. То, что человек проходит такое изменение, такую трансформацию, которая произошла с ним, просто переворот, для него это чудо. Потому что это все по-новой. Новое восприятие, новые ценности. Все не находится на старом месте. Ясно, нет?
Как мы можем сейчас прийти к необходимости, к тому, что мы сейчас молчим? Как мы приходим к необходимости? К потребности? Я думаю, только через распространение. Это то, что нам дано. Я не вижу... Я не вижу хороших знаков в этом поколении от самой учебы. Есть люди, которые любят быть погружены в учебу. Я не чувствую, что это происходит. потому что в этом тоже есть опасность учиться без постижения. То есть эгоистический человек, человек-эгоист, он должен чувствовать пользу. Прочел несколько листов, приобрел какие-то знания, и это совершенно противоположно тому, что нам нужно. Мы должны изучать только для достижения света, возвращающего к источнику. Еще день, два дня, месяц, год, а дальше? Где свет, возвращающий к источнику? И человек начинает, или он находит для себя какую-то цель во время учебы, поумнеть или изучить это в виде специальности, например. То есть он становится, он таким учеником, он учится и бросает. Что мы говорим? Мы говорим, как и пишет Баля Сулам, как Рабаш пишет, о любви к товарищу, между товарищами, о действиях вовне нас. Я думаю, что нет другой возможности прийти к важности ближнего. Я не говорю о любви к ближнему, а важности ближнего, кроме как тем, что заниматься им, заботиться о нем. Тогда он становится для тебя важен, потому что ты в него вкладываешь себя. И тогда и свет действует, что ты не просто даешь, ты желаешь подвести их к объединению, к единству, ты думаешь об этом, ты сам погружен в этом, ты заботишься об этом, происходит ли это или нет, каким образом, чтобы поняли, почувствовали, то и ты, даже если и нет этого в тебе, это происходит, ты становишься, ну просто ты в этом, ты заботишься, беспокоишься. Приведи кого-то с улицы, введи его в работу здесь, начни ему платить зарплату для того, чтобы он отдавал ближним. Просто человек, ну не знаю, кто-то, кто имеет какую-то полезную для распространения профессию, привлеки его, и ты увидишь, он поработает несколько месяцев, и насколько это ему станет важно. Важно не просто отдавать ближнему, поскольку это его профессия, а важно ему отдавать ближнему. Не просто отдавать, а какой посыл больше, потому что он в этом вкладывает себя. Поэтому я вижу, что у нас нет чего-то, что могло бы помочь нам, чего-то другого. Просто погружаться в учебу мы не способны. И это то, что требует время. Ну, перейдем к ТАСС. Хано.
Когда я пытаюсь общаться с теми, кому я пытаюсь передать нашу идею, часто есть место, когда не удается выразиться очень правильно, и как бы победить его в споре. Но через то, что ты побеждаешь его в споре, ты не обязательно приходишь к тому, к чему хочешь.
Не стоит. Не стоит. Ты его как бы выставляешь к чему-то обратному. Я не думаю, твоя цель вместе с ним прийти к контакту, даже к объединению, и даже к объятиям, и даже к любви. Так? И если ты убеждаешь его, то ты его отталкиваешь. Его эгоизм, он не принимает. Даже если ему кажется, что ты согласен, он не соглашается. Он хочет отменить и твое мнение, и тебя. Поэтому должен быть компромисс. Если ты скажешь ему, что ты прав, то будто бы, что ты хочешь дальше? Ему нечего с тобой связь держать на дальнейшее. Он остался со своим, ты со своим, а еще и он чувствует, что он прав, тогда кто ты такой? Если он чувствует, что ты прав, так этим он как бы отменяет себя, ему становится неприятно находиться с тобой, и он тоже не пожелает контакта. Если он прав, так ему не нужно с тобой контакта. Если ты прав, то он не хочет, он не любит быть, не понравится ему быть в контакте с тобой, потому что это его унижает. Поэтому ты должен прийти к компромиссу. Какой компромисс? Если мы вместе пойдем и выясним, то мы будем как партнеры. И это лучше всего. Стараться прийти к подобным вещам. Это лучше всего. Тот, кто может удержаться от спора, хорошо, хотя ты на 100% прав, не стоит. Оставь для него пространство, иначе ты его отбрасываешь, если ты ему не оставляешь места, что он хоть где-то прав тоже. После того, как он принимает от безвыходности, но ты говоришь, здесь я не уверен, может помоги, может давай что-нибудь вместе выясним. И дай ему в этом месте быть, управлять, властвовать. Не то, что ты управляешь и говоришь, давай вместе, будто бы ты его так вот под своей рукой ведешь. Нет, надо понимать природу человека.
Каково должно быть мое внутреннее намерение в это время? Что я должен удержать?
Твое внутреннее намерение — это любовь. Только так, если ты не собираешься ломать его, а хочешь распространять методику. И такими мирными путями, насколько это можно, путями мира, то наверняка добьешься успеха. Ты увидишь, что у тебя появится подмога. Даже если ты обратишься, там, не знаю, к врагу, кто является героем, тот, кто превращает врага в поддержку, в любящего, то, что называется. У тебя появится поддержка, у тебя появится свет, возвращающий к источнику в твоем действии. А если ты хочешь его сломать, то этого не будет. Только исправление. И исправление, чтобы ты не чувствовал в своем эгоизме, что ты наслаждаешься, это будет называться с любовью. Но тогда виден успех. Не сразу. Это берет, может быть, годы, но видим, что это проникает и работает. Паша, да.
Наши книги тоже должны быть построены по этому принципу.
И наши книги тоже должны быть написаны согласно этому принципу. Конечно, во-первых, я не хочу никого навредить. Во-вторых, я не хочу никого убедить, чтобы все поняли, что я умный, а все остальные глупые. Я хочу в своих книгах, после книг, оставить впечатление, что есть место для всех. И это мое мнение, и даже не только мое мнение, и просто это мнение Каббалы, и не мое, я изучаю источники, это не я, чтобы не чувствовали угрозы, чтобы не чувствовали, что я хочу властвовать, и с их помощью я хочу быть большим. То есть все время ты должен оставить человеку место, и не просто место, как бы как ребенку рядом с тобой. Наоборот. И не так, чтобы... Ну, не знаю, это нужно почувствовать. Но нужно стараться. Человек должен чувствовать, что перед ним раскрывается перед ним возможность. И ему, и всему миру поровну. И нет кого-то, кто бы делил такие вот маленькие подарочки. а это что-то, что ценно. Главное, чтобы человек не чувствовал себя как приниженным, униженным, что он должен преклониться перед чем-то. Дайте сделать человеку это с гордостью, что вот, я нашел, я сейчас. Так вот, как ребенку, мы должны поддерживать его. Смотри, ты большой, ты можешь. И тогда он преодолевает. Ну, так вот и поступать. Никогда не унижать. И желательно никогда не приходить к ситуации, что я прав. Даже если ты прав, то не я. Там вот, в наших источниках, в мире, еще ученые приходят к подобному мнению. Так вот, сделать акцент над собой, на природу, на планы природы. Посмотри, что происходит, как другие люди говорят. Не показывать власть, не проявлять. Это очень отталкивает. Да, дедушка.
Раф, вы сказали несколько минут назад, что человек должен прийти к тому, что наслаждается от отдачи, даже когда в страдании.
Не даже если он страдает. Человек должен отдавать и наслаждаться от отдачи. Я не могу отдавать, как бы наслаждаться и страдать от этого. Это отрицание. Одно противоречит другому. В моих получающих килим я никогда не наслаждаюсь и не могу насладиться, потому что было сокращение, и больше, чем я наслаждаюсь в этом мире от еды, секса, семьи, денег, власти, почести и знания, так вот понемножечку, кроме этого, я не могу ничем насладиться. Наслаждение может быть за сокращением, за экраном, отраженным светом. И поэтому мои получающие килим все время растут. И своим естественным образом остаются пустыми. И я наполняю их светом Хасадим. Светом Хасадим. И только тогда я наполняю их отдачей к ближнему. На самом деле. И наслаждаюсь в них. Но я уже не наслаждаюсь в них. Я не наслаждаюсь в самих получающих килим. Потому что это уже отдающие килим. Они уже находятся не во мне, в других. Я и сам уже нахожусь там. Да.
Он пишет тут. Есть два свойства исполнения Торы и заповеди. Первое свойство — действие. И второе — намерение, работа в сердце. То есть он говорит, что есть действие и намерение. Как может быть два в духовном?
Бывают действия, которые не есть намерение. Бывают, собственно, действия, бывают действия, то есть намерение. Духовное действие — это намерение, потому что таким образом мы задействуем высший свет. Наше физическое же действие выстраивает в нас намерение. Поэтому мы находимся в мире действий, таких вот физических, когда мы можем выполнять действия даже без намерений. Но они подводят нас к намерению. Да.
До этого вы описали, как человек проходит этот переворот в своей природе.
Да.
И мне не удается соединить то, что Борис сам говорит, что это психологическое изменение, потому что психологическое изменение, это кажется относительно маленькая вещь.
Неверно. Неправильное определение о том, что психологическое изменение — это малое, что-то небольшое. Все это психология. Мы чувствуем реальность через наши чувства, органы чувств, через наше тело. Мы развиваем еще возможность ощутить реальность не через пять органов чувств. Это кажется нам, что это зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Это пять видов желаний на очень низком уровне авиюта. Если я задействую свое желание с авиютом большим, то в них проявляются еще пять келим. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Но называются они уже Кетер Хохма Бина Зеран Пин Малхут. И тогда в них я ощущаю реальность. Скажи мне, почему это не называется психологией? Я утоньшил, я улучшил свои килим. Я сейчас по-другому их чувствую, иначе. Но ведь это я, это мое желание. Я, как и раньше, как весь мир чувствовал себя в себе. И сейчас я чувствую весь мир и себя в себе. Самопознание, как сказать? Подсказывают. Самопостижение. То есть через себя я ощущаю все. И мир, и я, и каждого, кого я вижу и чувствую, я чувствую все это через себя. И поэтому все, всего-навсего, что я изучаю себя. Поэтому это и называется психология. Да. Мне не удается соединить, как я могу полностью изменить желание. Ведь это что-то новое совершенно, связано с психологией.
Это не является совершенно новым. Желание получать остается, оно только растет, всего лишь. Только растет. И в общем оно только вырастает еще больше, и даже это не очень важно. Даже если не растет, изменяется форма наслаждения. Вот это качественное изменение, которое есть. А переход, самый первый, он наиболее труден, потому что он переход от неживого уровня к чему-то изменяющемуся, к чему-то вне меня. Я нахожусь в таком виде, что я забочусь только о себе. Вдруг я выхожу из себя наружу в моем восприятии. Ничего не изменилось. Это переворот восприятия. Что-то вне меня становится важным. Я нахожусь там, сердцем иду и разумом моим, как мать в ребенке. Ну, скажем, например. Теперь прочие уровни менее критичны. В них есть изменения качественные, но это не от меня наружу настолько, потому что здесь буквально переворот. А там только вопрос качественного подъема, тоже очень-очень изменяющегося. Разница, например, между растительным и животным уровнем или между животным и человеком. Но это все в том же направлении вовне. А здесь я вообще не понимаю, что значит вовне. Скажем, если вы сказали, что кошке удается начать говорить как человек, это не психологическая перемена?
А, у нас в нашем мире, да. Это изменение психологическое. Ну, скажем, да, да, действительно, это психологическое изменение. А что? В кошке появились какие-то чувства, ощущения. Это называется психологией. А что, что ты скажешь? Что ты скажешь о нем?
Ну, что-то такое.
Ну, в конечном счете, что такое психология? Мы сами по себе не знаем. Это тоже не наука. Это какое-то впечатление о человеке, о том, как он себя ведет. И в конечном счете, это методика, сколько времени она развивается, 100 лет, это даже нельзя назвать наукой. Мы даже не знаем, как там проводить какие-то измерения, поэтому это не наука. Но это в конечном счете 100 лет, как мы начали изучать человека, и смотри, что происходит с человечеством. До этого даже не изучалось. не было никакого интереса. Использовали человека, или я сам использовал себя, или других, и готово. Мы находимся просто в пеленках. Все человечество со всем этим развитием. Там кто-то еще хотел? Да.
Мы прочитали статью Рабаша. Прекрасное впечатление понял, почувствовал, пережил эти состояния. Иногда даже с товарищами это. И может через какие-то полчаса я выйду, и у меня улетает из головы полностью. Я настолько прочувствовал это сильно, такие тонкие переходы. Как мне это уберечь? Как сохранить это?
Не нужно. Запрещено тебе сопротивляться тому, что убегает. Дай этому так, свободно.
Но я хочу уберечь это.
Ты не можешь, ты останавливаешь себя в развитии. То, что это исчезает, это развитие. Но голова осталась пустой. А почему голова не должна быть пустой? Дай всем вещам протекать по их природе. Не тебе определять, когда придет наполнение. Когда да, когда нет, тебе надо только прилагать усилия.
Хорошо. Можно наоборот.
Нет, даже наоборот. Если ты хочешь определить, что это будет так, а не иначе, это нехорошо. Это действительно. Ты останавливаешь себя.
Я хочу наоборот спросить. Мы читаем статью. Вы даете какие-то объяснения по ходу статьи. Спрашиваете, есть вопросы, никто руку не поднимает. Что вы об этом думаете? Что вы чувствуете, что это статья? Там уйма работы, переживаний, можно продвинуться. Мы воспринимаем по-разному. Вы спрашиваете, есть вопросы?
Смотри, человек, который написал это, он был, я даже не знаю, на какой ступени. Действительно, не знаю. Для меня это конец исправления. Но я не знаю, может быть, меньше этого. Не знаю. Так это и все. И если он написал, там, где он тогда находился, на той духовной ступени, оттуда он написал. Может быть, он выразил себя внешним образом меньше и меньше и меньше, пока он не дошел до состояния, когда мы смогли что-то понять из статьи. Но в статье наверняка находится он сам. Поэтому я не знаю, я сам не знаю, о чем там написано, по сравнению с тем, что он намеревался. Я, разумеется, хотел бы прийти к этому, но хотел бы. Также и, насколько я могу это передать вам, я могу передать вам максимум со своей ступени. Насколько вы в состоянии воспринять каждый на той ступени, где он находится. И так мы продвигаемся. Я бы хотел, по крайней мере, быть вместе на той ступени, на которой я понимаю, и продвигаться к ступени автора. И более того, может быть, в конечном счете мы все находимся, но когда мы продвигаемся, и он продвигается, автор сам по себе. Когда мы сейчас работаем над его статьями, мы продвигаем его, мы добавляем ему килим. Как мы говорим, чем больше мы продвигаемся в ширину, мы поднимаемся и в высоту, поэтому стоит нам заниматься этим распространением, миру и так далее, то же самое по отношению к нему, к Рабашу, к Бальсуламу. Мы вызываем их подъем, этих душ, в нашей работе, в том, что используем их душу. Это называется душой. Да.
Вы думаете, вы бы хотели, чтобы были вопросы, которые продвинут тему? Вы спрашиваете, никто не отвечает. Вы наслаждаетесь этим?
Нет, я...
Что, разочаровались уже? Вы не разочаровываетесь?
Это невозможно объяснить. Со всем недостатком терпения и всей страстью к продвижению. Я полон терпения, поскольку то, что происходит, это не в моих руках. И это не от того, что я в этом разочаровался, а от понимания процесса, который таким образом должен реализоваться. Я не знаю. Это не потому, что работа большая, келим большие, а потому, что здесь очень много света, и свечение сейчас, и все светит, и есть в этом совершенство. Раскрывается, часть этого раскрывается, часть нет, но я не могу объяснить. Я был бы полностью нетерпелив. Сидел бы и сжигал себя, у меня бы развилась язва. Пока я не раскрыл, что все в порядке. Я не знаю даже, как сказать.
Я только сейчас обратил внимание, что я задал вопрос, вы что, отчаялись, а вы ответили нет.
Ты видишь по мне, что я разочаровался?
Я задал вопрос, что вы разочаровались. Мне тяжело это сформулировать. Вы объясняете, что таков процесс.
Но вместе с тем, что таков процесс, это процесс по отношению к тебе. По отношению ко мне это не процесс. По отношению ко мне высший свет находится во всех, только не чувствует его. Поэтому я пытаюсь сделать так, чтобы почувствовали. Есть души, которые находятся в конце исправления, наполнены всем благом, но не чувствуют этого. Поэтому я пытаюсь сделать так, чтобы почувствовали. Мне больно от того, что находятся в таком состоянии и не могут раскрыть все величие Творца, света, отдачи, любви, самокли, его наполнение. Да, но таковы пути. Есть у тебя дети?
Нет.
Пока нету.
Прошу прощения. Я хочу только сказать о боли в воспитании детей. Воспитание детей — это боль. Они ведут себя не так, как положено. Не то, что ты прав, и ты хочешь именно вот этого. И учатся по всяким ударам, и проблемам, и неуспехам. И ты сожалеешь, что они не могут учиться более правильным путем. Там тоже есть неуспехи, но такие неуспехи, что ты понимаешь, что такие, которые сразу оказывают эффект. Ну и все. Нечего делать. Старший, взрослый, он страдает, но страдает... Тут есть вещь прямая и противоположная. Тебе надо все время взращивать килим и все время наполнять их слиянием с Творцом. И желания все время растут. Да, Гилад?
Вот и тихо. Я хочу задать такой вопрос. Почему есть разница между тем, как я молчу дома, молчу здесь, молчу, когда сижу впереди, молчу, когда сижу в конце зала. Почему нету чего-то общего? Почему разница между этими состояниями? Все-таки в любом случае я молчу и делаю какую-то внутреннюю работу, мысли проходят, как вы вчера прекрасно объяснили. Почему разница в том, где ты находишься физически?
Влияние окружения. Влияние окружения. Ничего не меняется. Ты остаешься сам собой, а окружение меняется. Если я молчу дома, по крайней мере сейчас, сегодня у меня есть возможность не поговорить со своими домочадцами. Не та тихая суббота, о которой мы говорили. Мы когда говорили о субботе молчания, мы говорили о том, чтобы отдалять от себя чужие мысли и все время находиться во внутреннем сосредоточении. Так я успокаиваю. Я так все время должен делать, неважно, суббота молчания или не молчания, должен отдалять от себя чужие мысли. Но я, как бы это сказал, я успокаиваю свои внутренние претензии, которые все время поднимаются. Я не хочу быть с ними. Я не хочу раскрывать ничего, кроме имени Творца. Простите, кроме голоса Творца, что его я хочу слышать. Поэтому я нахожусь в молчании. Я замолкаю, и тогда я его слышу. В соответствии с этим, там, где ты находишься, может быть, окружение воздействует таким образом, что ты можешь быть сосредоточиться на этом, или ты выходишь. Твоя внутренняя часть, ты все-таки воспринимаешь в своей внутренней части их мысли.
Почему сближение или отдаление тел влияет на то, что не должно быть телесным?
Это не телесное приближение или отдаление. Это значит, что я воспринимаю через свои 5 органов чувств, и даже сверх этого, я воспринимаю тех, кто находится вне меня. Но так мы построены. Это этот мир. Я не понимаю. Есть у меня такие чувства, которые работают только в сближении с ближним. То, что называется механическое. То, что выражается в форме этого мира. В образах этого мира. Есть такие, которые, может быть, я не знаю еще этого, но находятся на ином уровне связи, называемом духовным. Я не могу этого объяснить. Необходимо почувствовать. Ну, все. Ну, из гостей, по крайней мере. Да.
Вильям Шекспир как-то сказал, что весь мир — сцена, а все люди — актеры. И вот в соответствии с тем, что вы говорите, что родители объясняли вам, вы объясняли, кроме меня и его, Творца, нету больше ничего. Почему после того, как мы раскрываем, что это действительно так, иногда существует такая жесткость в этом театре, волосы дыбом встают, а иногда ты как лысый.
В отношении между чем? Между людьми?
Да. Если Творец нас сюда уже привел, всем уже ясно, что Он существует. И вот так оно и должно раскрыться. Таков путь. Почему иногда в этом пути ты встречаешь жестокость, такую жесткость, что ты не понимаешь, для чего это?
Мы находимся на последней ступени желания, которая находится в форме, совершенно оторванной от Творца. И тогда мы чувствуем эту форму, оторванную от Творца, как нашу действительность. Все иные формы, хорошие и плохие, они ближе к Творцу. В понимании, в осознании. Ситрахра знает, что происходит. Фараон, который говорит, что это за Творец, голоса которого я должен слушать, что он не знает? Творец праведник, а я злодей. Он хорошо знает, только что. Он противоположен ему. Наше злое начало в продвинутых состояниях. Наше состояние наиболее плохое, потому что нет худшего состояния, чем отключение от Творца. Даже быть противоположным Ему, противостоять Ему, раскрыть эту вещь, это все равно значит быть ближе. Мы не понимаем этого. В нашем состоянии, когда мы здесь раскрываем действительность, мы постепенно раскрываем наши желания, где эти желания играют нам на экране целый театр. Я вижу страны, народы, которые спорят друг с другом, бьют друг друга, убивают друг друга. Эти умирают с голоду, а те властвуют над всеми с гордыней и жестокостью. Это отображение моей внутренней части, моих желаний, моих свойств. Как может быть, чтобы я этого не видел, если они такие? Каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из своих недостатков. Теперь, мы не в состоянии восполнить эту картину, когда все те, которых я вижу вне меня, это все я. Как же я могу сказать, что с ними у меня есть работа? Смотрят ли они на мир так, как я, или нет? Есть у них иная возможность. Они представляются мне чужими, потому что есть разбиение. И все мои желания, они разделились, отдалились. И это значит, что я вижу их вне себя, под чуждой властью. И то, что я вместе с ними должен соединиться, это значит, что я их подсоединяю к себе обратно. И то, что я с ними советуюсь и так далее, это потому, что я тогда буду знать, как соединиться. И в моих желаниях есть такие желания, которые просто какие-то ужасные, которые даже вредят мне. Они угрожают мне. Страны, народы, не знаю кто. И вообще, во всех этих желаниях я чувствую, если я говорю, что они являются ближними, то я чувствую по отношению к ним ненависть и угрозу. Это мое эго, в конечном счете, где я вижу его таким, облаченным в мир. Если я его исправлю, я увижу, что весь мир хорош. Ну?
Какая опция у нас есть? Какая возможность исправить, например, тех американцев, извините, за пример, которые придавили афганцев?
А, это глупость. О чем ты говоришь? Ты был в армии?
Был. И был именно в Афганистане. Весь мир содрогается от того, что они там делают.
Но они хотят нам показать что-то. Не хотят показать еще худшие вещи. Что ты не знаешь, что там происходит с теми, кого захватывают в плен, которые там находятся просто в тюрьме. Все это глупости. Это формы эго, которые раскрываются таким образом в людях, и все. Кроме этого, я бы и тут тоже сказал, не суди человека, пока ты не будешь на его уровне, на его месте. Если бы ты был там, вместо этих солдат, и воевал с теми же афганцами, и видел, что они сами делают, что они делают со своим народом и с американцами, может быть, ты вел бы себя еще хуже. Это без сомнения, мы понимаем, что это так. Мы были более-менее в таких состояниях. Что, это не ясно? Что ты иногда не видишь, что ты смотришь на кого-то, и ты готов его просто сжечь, так с радостью разрезать его на кусочки? О чем же ты говоришь?
С кем я должен отождествиться?
Ты должен отождествлять себя с Творцом, который показывает тебе эти вещи, этот театр.
Вот это то, что я пытаюсь понять, и не выходит.
Ты не понимаешь, что высший свет, когда облачается во что-то, что ему противоположно, представляет себе эти образы. Ты видишь противоположность любви. Это клей относительно света. Ты видишь в этом разницу между ними. Хорошо, что это раскрывается. Да. Ну, Хаим.
Рав, я бы хотел продолжить вопрос Гилада. На утреннем уроке, в течение утреннего урока, есть несколько состояний. Мы читаем Зор, читаем статьи, читаем ТЭС. Есть состояние, когда мы задаем вопросы, получаем ответы. Какое состояние является оптимальным на утреннем уроке, чтобы остаться в этом оптимальном состоянии? Ведь в первый час такое напряжение. Все... А потом начинаются вопросы, и все спадает. И потом опять. Где тут... Где на... В чем нам стоит остаться, в каком состоянии утреннего урока? Вопрос в этом.
Я не могу сказать, где нам стоит быть, в какой материале на утреннем уроке. В различных видах материалов. Не может быть, чтобы в чем-то одном. Мы прочитали статью Рабаша. Статья очень глубокая. Касается нескольких таких точек, которые вызывают в нас... ощущение, очень глубокое внутреннее ощущение, просто пропасть какую-то. Мы сейчас должны перейти к Талмуду Сарасферот. У нас есть три части. Талмуду Сарасферот, учение десяти сферот. Тут есть вопросы-ответы, которые мы должны пройти. О чем это?
Тихий решемот.
Что-то по теме, да? Тихий решемот. Тихий решемот. Хорошо. Тоже, по той же самой теме, но со стороны ТАЗ, со стороны Талмуда Сарасферот. Теперь я скажу тебе по отношению к ТАЗ. С одной стороны, вы не хотите его касаться, с другой стороны, хотите прочитать что-то, через что можно привлекать свет, возвращающий к источнику. На самом деле... ТАЗ воспринимается с удовольствием, когда мы там находимся, когда я читаю. Когда я читаю какой-то справочник экскурсионный, я себе представляю, ага, там есть такие горы, дома, какой-то дворец. Я могу представить себе эти вещи. Если там есть еще какие-то фотографии. Здесь мы говорим о книге, в которой мы не понимаем, что написано. Потому что слова такие, которые я не знаю, что это. Это хорошо, это плохо, угрожает. Может быть, это какое-то животное страшное. Может быть, это какой-то пейзаж красивый. Я не знаю. Поэтому для меня таз сухой. У него нет вкуса. Это как вата, которую я жую. Ты когда-то пытался жевать вату? Попробуй. Все. Теперь вопрос, что делать? Поскорее прийти к тому, чтобы почувствовать в нем вкус. И вкус, действительно вкус, потому что за каждым словом он объясняет тебе. В деталях, что ты чувствуешь, что ты видишь, он тебе... приводит, он наводит порядок в твоих органах чувств. Но пока что это проблемно. Но немножко надо для того, чтобы пробудить это. Это первое. Второе. Ну, будем надеяться, что придем к раскрытию. Поэтому, кроме ТАСС и кроме этого, у нас есть ЗОР. ЗОР мы тоже не понимаем. Если там есть какие-то образы, когда написано в виде Мидраша, то тогда ты увлекаешься этими образами, ты начинаешь себе воображать что-то, что, не дай Бог, воображать себе такие вещи. Всякие там ведьмы, духи, не знаю что. Если это написано на языке Каббалы, то ты представляешь снова себе какие-то вещи, какие-то графические такие. Только если ты находишься в правильном намерении, когда тебе не очень важно, что читать, но ты хочешь постичь внутренний смысл написанного. Ну и кроме этого, статьи, которые мы сейчас изучаем, Бааль Сулама, с ними тоже та же проблема. Когда ты говоришь, что мы уже начинаем быть более связанными с нашим миром, и тогда теряем остроту восприятия. В конечном счете, я скажу тебе, необходимо стремиться к тому, чтобы у тебя не было разницы между всеми этими частями учебы. Говорится о единой действительности, о том, как объяснить ее различными способами. И все. У тебя есть внутреннее ощущение какое-то приятное. Ты можешь выразить это в виде картины, красивого пейзажа. Ты можешь это нарисовать какую-то сюрреалистическую картину с помощью различных цветов. Ее никто не понимает, но ты объясняешь, я это почувствовал так, это или иначе. Сюрреалисты хотят выразить свои чувства без форм. Просто вот чувства. Есть такие, которые делают это и в виде каких-то образов. Ты можешь это выразить в музыке, в чем ты хочешь. Но внутри одно ощущение. В этом ты должен быть. Заботиться о том, чтобы быть в этом. И снова, кроме этого, вы определите, чего вы хотите. Мне все равно. В какой форме находиться. Давайте перейдем. Ну, друзья, пусть спрашивают гости.
Какой прием, какую тактику я могу применить против эгоизма в работе личной моей? Я договорился, так работает вся сцена. Моя роль — молчать, не пытаться командовать. Но в момент, когда я вхожу в состояние... Вот у нас тихая суббота. В момент, когда я вхожу в эту тихую субботу, я успокаиваю все мысли. Пожалуйста, эгоизм, дай мне возможность проделать работу. Тихая суббота, самой близкой мне семьей. И эгоизм именно тут, когда ты хочешь себе дать углубиться во внутренние мысли, именно тут встает эгоизм.
Я завидую тебе. Какое есть у тебя продвижение, если ты находишься в тишине? Ты согласился с ним, чтобы он тебе не мешал. Так ты уже тогда не человек, ты растение. А так у тебя все время есть борьба.
Но он начинает командовать эгоизм.
Но когда человек становится старым и умирает, когда все успокаивается, где его страсти, где что?
В любом случае, если ты пытаешься сделать какую-то внутреннюю работу, угомонить все страсти
для
внутри...
чего? Для чего? Как ты можешь их успокоить? Наоборот. Одни в тебе пусть пробуждаются. Почему ты сердишься на них?
Не на них, на эгоизм.
На эго, на Творца, неважно, откуда это исходит.
Я договорился, чтобы он уступил мне сцену.
Он умнее тебя. Он знает, когда дать тебе работу. Но почему ты с ним заключаешь такое соглашение? То, что тебе сейчас необходимо успокоить их, это твоя работа. Это называется суббота молчания. Это значит успокаивать чужие мысли и вместо них приводить правильные. Кто тебе сказал, что в субботу запрещено работать? Да.
Я бы хотел прояснить относительно группы вопрос. Куда я вхожу? Что это за место такое? Я знаю, что это должно выразиться в чувствах, в мыслях. Можете ли вы в этом помочь? Что это за место, в которое должен войти группа?
Группа — это то, что я чувствую. Я чувствую всю действительность, небеса, землю, звезды, себя, людей, животных, все, что я могу себе представить, что все это происходит внутри моего пузыря, моей сферы, внутри души. Все. Теперь, с помощью разбиение, я чувствую все эти части далекими, отдаленными, отключенными, меня не интересуют и так далее. Разница между ними в том, насколько я придаю важность каждому из них. Важность по силе и по близости. Есть части, которым я практически не придаю никакой важности. И они тоже не воздействуют на меня практически. Их я чувствую как неживые в моем мире. Есть части, которым я придаю большую важность. И они тогда ощущаются во мне как растения, животные и так далее. Все это желание насладиться, которое делится на различные части, ступени восприятия, ступени важности. Это желание насладиться, оно разбито. Я чувствую всех противоположными мне, вне меня, то, что называется. Вне меня — это значит вне моего ощущения, что это я. Они противоположны. Это из-за разбиения. В силу разбиения. Теперь передо мной есть игра. Это просто как ты играешься во что-то, что лежит перед тобой. Картонная коробка, и там ты играешься. Теперь передо мной лежит игра. Я должен проделать различные действия для того, чтобы все эти части присоединить к себе, приблизить их к себе, хотя они и противоположны. Скажем, я их отталкиваю, и они должны приблизиться ко мне и слиться со мной. Второе, еще кого-то приближать, и так вот присоединить к себе все эти части. В этом игра.
Почему?
Ты присоединяешь их с помощью придания важности им, несмотря на силу отторжения, которая действует естественным образом. Скажем, как есть сила притяжения у земного шара, так же есть сила отталкивания, отторжения. И ты должен с помощью ощущения важности, эта часть важна мне, я хочу ее, и присоединяю ее к себе. Так это работает. То есть, необходимо видеть этот мир как поле игры со всем неживым растительным, животным и человеческим в нем, данным мне для игры, пока я их не верну обратно к себе. Почувствую их как мои части, просто мои, и все, без разницы. В этом вся наша работа. Поэтому сейчас я в состоянии ли это сделать или не в состоянии? Я раскрываю различные детали. Нет, я не в состоянии, мне нужна сила кого-то большего. И этого большего я начинаю представлять себе, что могу представить себе, что это находится вне меня или внутри этой игры, что иногда при каких-то условиях я делаю так или иначе, и я раскрываю силу, что я могу присоединить к себе, приблизить к себе эти разбитые части и так далее. Это уже детали. Да.
То есть сейчас, в сущности, с моей стороны, есть моя группа. Я с ней работаю в Мадине. Есть вот эта группа и так далее.
Я прошу прощения, забыл. Ты прав. Из всех этих чужих частей, которые вне меня, так я себя вел всю жизнь, что они вне меня, они меня не интересуют. Для чего это так? Для того, чтобы привыкнуть в течение поколений, в течение кругооборотов, что все это ничего не стоит, все это игра, все это чужое. У меня игра противоположная, как с помощью их заработать? Я кидаю кубики, знаешь, или неважно, как это, что там за игра. Каким образом заработать с помощью этого и того, и третьего, как там играться с ними в монополию или еще во что-то. Пришло время. Когда изменилась программа этой игры. То, во что я играл с ними, сейчас этого нет. Я всегда действовал в этой игре на различных уровнях. Как в монополии, знаешь, ты можешь сидеть в тюрьме, ты можешь быть на бирже, если ты на бирже, ты можешь что-то там заработать и так далее. Потом ты снова попадаешь в тюрьму и так далее. Я прошел все эти вещи в течение многих кругооборотов. Это даже попить. Суббота молчания называется. Я прошел очень много кругооборотов. И теперь вдруг, когда я даже не знал, но эта игра должна измениться. Есть внутренний механизм, который не продвигает меня по уровням первому, второму, третьему в этой игре. Когда-то я кого-то убивал молотком, потом мечом, потом какой-то пушкой, сейчас атомной бомбой. Не к этому мы продвигаемся. Сейчас изменились правила игры. И это очень тяжело, потому что где мы находимся? Я как человек сейчас, как играющий в это, я не понимаю, что происходит. Как будто бы все ведет себя иным образом. Я всегда хотел заработать. Вдруг я вижу, я начинаю раскрывать, что насколько я сейчас пытаюсь заработать с их помощью, я проигрываю. Я не понимаю этого. Я сейчас должен, может быть, много лет быть в этом, пока я головой такого жестокого человека, который все время играл в монополию, в абсолютную власть над всеми, пока я пойму, что здесь происходит, потому что я по-прежнему связываю игру, неуспех в ней. Ну, я не понимаю, что изменились правила игры. Это то, что человечество не понимает. И в этом разница между нами и ими. Потому что они говорят, ну ладно, мы будем делать так или иначе, вот так, вот так, вот так. Они не понимают, что это изменилось, в этом разница. Я сейчас читал книгу Фридмана, американца. О, как это называется книга?
Есть
о 21 веке.
«Плоский мир», есть еще книги.
Он рассказывает, что он предвидит, что должно произойти в 21 веке. Не с экологической точки зрения. Политика, там много вещей. Я не помню, как это называется. Он пишет на 100 лет вперед. И произойдет так, или вот так, Китай, Япония, мы, Северная, Южная Америка. Очень много вещей. И он пишет это так упорядоченно. Почему я это почитал? Потому что это повлияло на многих людей в мире. И я заинтересовался, как они на это сейчас смотрят, в каком духе. Мне сказали, что эта книга, она имеет огромное влияние. Это при условии. Скажем, он говорит там все правильно, неважно. Есть еще много таких, как он, которые делают различные расчеты, может быть, это будет так или иначе. У каждого есть своя программа. Это при условии, если в природе не меняется программа. Это при условии, что нам нет необходимости приходить к объединению и отдаче. Тогда, неважно, Фридман, Шмидман, кто там будет прав, или все они вместе, в какой-то пропорции. Но если это меняется, никто из них не прав. Только мы правы. В этом разница. Еще раз я говорю, я сейчас нахожусь в мире, где я пока не верю, что эта игра вдруг изнутри приняла какой-то иной образ действия. Что всегда я, чем больше я давил на других, я больше зарабатывал. А сейчас это зависит от иного условия. Чем больше я пытаюсь соединить их вместе, и я пытаюсь быть соединенными с ними вместе, я выигрываю. И моя выгода меняется в том, что я начинаю чувствовать эту выгоду в них. И тогда получается, что я должен чувствовать их как самого себя. Они не противоположны мне. То есть что-то, что невозможно заранее предугадать. Это то, что происходит. Теперь, для того, чтобы облегчить нам понимание того, что происходит, мы, когда мы изучаем эти вещи, мы только говорим, мир будет круглым, все соединятся, мы не понимаем. Для того, чтобы облегчить нам, приблизить нас к этому, и по-прежнему, поверьте мне, что мы не знаем, мы даже не касаемся этого, что это за изменения. Это не просто так все соединятся, тогда все будут вместе, и все будет хорошо, все будем как единое целое. Мы не чувствуем изнутри, что это. Мы не знаем. Для того, чтобы дать тебе немножко возможность ухватиться за это, из всех этих келим, которые перед тобой находятся и называются миром, часть из них относятся к тебе как товарищи и говорят, мы с тобой в той же заботе, давайте будем это делать вместе. Из всего этого разбитого кли есть какая-то часть, которую подготовил тебе Творец, такое вот пятнышко во всем этом разбитом кли, Творец подготовил тебе, Он тебя привел к сближению с ними в физическом виде, и говоришь, что теперь ты должен сблизиться с ними духовно. И тогда ты поймешь, из этого ты поймешь, что такое объединение. И из того, что ты поймешь, что значит объединение, соединишься со всем кли. И из этого ты тоже сможешь понять, что такое соединиться со мной, когда я скрыт. Начать соединяться со мной... У тебя нет ощущения, нет понимания, нет келим. Но тем, что ты начнешь соединяться с ними, ты постепенно начнешь раскрывать, чего не хватает тебе, чтобы соединиться со мной. Потому что я нахожусь, он говорит, на совершенно ином уровне, чем все эти, которые представляются тебе товарищами или ненавидящими, или даже душами. Я нахожусь еще на ином уровне. Но тем, что ты сейчас собираешься соединиться с людьми, внутри этих людей ты почувствуешь, как ты соединяешься с душами, а из них ты поймешь, чего тебе не хватает, чтобы соединиться со мной. Все. Это группа. Да. Мы находимся в периоде, когда эго пришло к пику своего развития. Я это очень часто чувствую. Я прошу прощения, что я возвращаюсь к вопросу того товарища, который был в Афганистане. Он спрашивал о зле, о злом начале. Я смотрю на 60 лет назад, и я говорю, как один человек, как этот Шимон с рынка, которому удалось привести это, привести весь народ к такому ужасному состоянию. Как один человек может потянуть за собой целый народ? Что происходит здесь? Я сейчас смотрю на то, что происходило 60 лет назад, когда тоже было злое начало ужасное. И я говорю еще больше. Если такой человек, если он смог потянуть за собой весь народ, может быть, есть такой каббалист, где весь мир в нем. И вопрос мой, какое есть объяснение для всего этого?
Нет объяснения. Нет объяснения. Может быть, весь мир в нем, но в злом начале мы отталкиваем весь мир, и все.
Но все-таки ему удалось.
Но он сумел, да, и сегодня могут суметь, нет проблем. Ты весь мир можешь сейчас привести в состояние, которое ты захочешь.
Но по отношению к нашим делам, мы можем изменить всю путь весь нации, перевести на наш путь.
Я надеюсь.
И я прошу прощения, но прежде всего, нам необходимо сделать. Мы сначала сделаем, а потом услышим. Эта вещь мне менее важна, чем само действие.
Верно. Верно.
Мы действительно, и я как профессионал говорю, я иногда слышу, и меня просто это смешит, когда я слышу, как люди теоретически рассуждают. Им кажется, что они знакомы со всем механизмом от А до Я. Когда, скажем, приходит ко мне человек и говорит, что есть в этом механизме, что не в порядке. Тот, кто знает это не теоретически, он говорит, ну давай вот сделаем вот это, и ты увидишь, что не в порядке. Главное — это действие.
Верно. Мы должны стремиться, устремляться к тому, чтобы прийти к народу. Прежде всего здесь, в этом государстве, в этой стране, прийти к народу, найти слова, чтобы эти слова были понятными народу. Нам этого еще пока не достает, чтобы это коснулось сердца, задело сердце, потому что разум — это тяжело. Этот народ воспринимает сердцем, и мы должны прийти, найти несколько предложений, кратких, простых, чтобы из этого они поняли, что мы хотим, что мы им дали, в чем мы правы, откуда у нас эта сила и потребность, чтобы они воодушевились этим, пожелали этого, восприняли это, полюбили это. Нам еще не достает прийти к таким объяснениям, кратким, и потом распространять, тогда распространять. Это действительно очень большая проблема, и мы должны поторопиться с этим. Может быть, у нас еще есть немножко времени, но немного. И когда мы придем к состоянию, что мы будем знать, как обратиться к народу ясным, понятным, кратким, точным, хорошим образом, приемлемым в народе, тогда понадобится выйти со всей силой на все улицы хорошим, принятым образом, не так, как все эти протесты. Постараться через интернет, через радио, через телевидение, через распространение газеты, всеми возможными способами дать народу понимание решения. А пока немножко для этого еще времени есть. понадобится это сделать. Итак, возвращаемся к Тасу.